Макс Глебов. Звезд не хватит на всех. 5 мая 2028 года. Московская область. Поселок Ногинск, 9. Главный центр разведки космической обстановки. Размеренное и благополучное течение службы майора 9-го было прервано совершенно неожиданным и необратимым образом. Дежурство подходило к концу, майор уже строил планы на вечер и ночь, когда пульты контроля космической обстановки расцвели сначала десятками, а затем и сотнями отметок нераспознанных целей. Многочисленные зумеры, предупреждающие операторов о новых объектах в зоне досягаемости радаров, слились в почти непрерывный гул. Сейчас сюда, в главный центр разведки космической обстановки, поступали данные от комплекса распознавания космических объектов «Крона», расположенного на Северном Кавказе, из оптико-электронного комплекса «Окно» в Таджикистане, с Дальнего Востока от системы обнаружения и сопровождения низкоорбитальных объектов «Крона-Н» и еще с десятков локаторных постов ВКС России. Так что нежданное космическое шоу разворачивалось перед майором 9-м во всей красе. Чрезвычайная ситуация. Доклад президенту автоматически сформирован и отправлен 10 секунд назад. Раздался синтезированный голос искусственного интеллекта базы. Его многослойная нейронная сеть, обученная на многих тысячах учебно-тренировочных задач, мгновенно обработала всю совокупность параметров, поступающих в комплекс от удаленных постов наблюдения за космосом. Ракетных пусков с территории вероятного противника не зафиксировано. Оснований для активации программы ответного удара нет. Обнаружено 726 целей. Из них распознано 0. Цели приближаются с постоянным торможением. Оценочное время входа в атмосферу — 4 минуты 20 секунд. На запрос о принадлежности и требовании назвать себя не отвечают. «Общая тревога по ВКС России». Приказ полковника Киселева, руководившего дежурной сменой, прозвучал глухо. «Принято. Выполнено. Дежурным перехватчиком взлет. Батареям противоспутниковых ракет. Полная боевая готовность». «Принято. Выполняется». «Вызов по красной линии. Президент России. Включаю трансляцию». Полковник подскочил со своего кресла и развернулся к засветившемуся экрану связи. «Товарищ главнокомандующий, отставить, полковник. Докладывайте по сути». Полковник бросил нервный взгляд на свой экран. «Более 700 целей. Количество постоянно растет. Размеры и масса уточняются. Не распознаются. На связь не выходят. Пришли из космоса. Осуществляют торможение. Войдут в атмосферу через 3 минуты. Нашу орбитальную спутниковую группировку игнорируют. Агрессии пока не проявляют. Объявлена общая тревога по ВКС. Подняты перехватчики, в том числе с противоспутниковыми ракетами. Объявлена полная боевая готовность батареям ПКО. Больше у нас против орбитальных целей ничего нет». «Так, это не американцы. Они уже вышли на связь. У них творится то же самое». «Да, мы это и сами видим. Все, полковник, продолжайте работу. Я не отключаюсь». Президент отвернулся от экрана и переключился на другой канал. Звук отключился, но канал связи остался активным. Точка пространства в районе звезды Ран, Эпсилон Эридана. 10,5 световых лет от Солнца. 3 сутками ранее. Безмолвное и пустое пространство свело судорогой. Бледная вспышка на мгновение осветила черноту космоса. Возникшее из пустоты и почти сразу поблекшее сферическое свечение подернулось рябью и рассеялось, оставив после себя несколько тысяч различных объектов, которые тут же начали активно перемещаться, расцвечивая пространство вспышками маневровых и маршевых двигателей. В их эволюциях не было суеты и поспешности, но не было и малейшего промедления. Четкость и выверенность перемещений — ничего лишнего. Такое пилотирование свойственно только кораблям, управляемым искусственным интеллектом или компьютерной программой. Незваные гости собирались в группы и формировали сложное пространственное построение. Несколько относительно небольших кораблей отделилось от общей формации, Они разлетелись в разных направлениях, развернув и активировав эмиттеры активного сканирования пространства. Стандартная процедура вторжения и зачистки началась. Окрестности двойной звезды Альбиера, бета-лебедя. 385 световых лет от Солнца. Пространственная база группы флотов С. 10 минут с момента начала вторжения. Срочный вызов на мостик застал адмирала Трия за чашкой Т-лика, напитка, который очень условно можно сравнить с кофе. Вызов был экстренным. Тревога не объявлялась, поэтому адмирал позволил себе насладиться процессом до конца и, лишь поставив пустую чашку на столик у кровати, шагнул к личному лифту. «Адмирал на мостике!» «Продолжайте работу. Дежурный офицер, доклад. Наш автоматический сканер пространства, размещенный в системе двойной звезды Лейтон 726-8, зафиксировал крупное возмущение Ю-поля в районе звезды Ран. Высокий и худощавый мастер-майор развернул над пультом проекцию соответствующего участка космоса. Профиль характерен для выхода в обычное пространство флота Кронсов. Количество оценивается в 3-4 тысячи единиц. По всем признакам, это новое вторжение. Это достаточно далеко от наших коммуникаций и обитаемых планет. При необходимости мы успеем их встретить. Возможно, они вообще уйдут не к нам, а по другому вектору. Пусть тогда чужие сами с ними разбираются. В зоне возможного обнаружения кронсами есть наши объекты, требующие эвакуации? Наших нет, но в десятке световых лет есть желтый карлик. Класса G2V. Майор подсветил нужную звезду на схеме. 32 года назад там обнаружена цивилизация уровня -150. Наша раса. 8 миллиардов человек. Они могли бы войти в состав империи. При некоторой удаче, уже через сотню лет, кронсы их обязательно обнаружат, если мы не вмешаемся. Мы не можем. Любой минус закрыт для контактов. Старшие не допустят. Адмирал бросил быстрый взгляд на установленный на специально выделенном месте центрального пульта шар янтарного цвета размером с крупное яблоко, наполовину утопленный в поверхность стола. Не допустят таких действий. Но это большая потеря для империи. Очень большая. 8 миллиардов. Молодая раса. Император будет крайне недоволен. Крайне. Аналитики работают над вариантами. Еще одна проблема заключается в том, что мы не успеваем им помочь, даже если захотим. Кронсы обнаружат их примерно через сутки. Еще через 20-40 часов Рой окажется на орбите их планеты и приступит к высадке десанта. Они хоть что-то могут противопоставить? Выиграть какое-то время? Без нас точно нет. Они летают в космос, но... Несколько невооруженных орбитальных станций, спутники связи, редкие полеты автоматических кораблей к другим планетам. Они даже свой единственный естественный спутник еще не освоили. Самое сильное их оружие основано на распаде атомных ядер тяжелых элементов и на реакциях ядерного синтеза. Термоядерные боевые блоки в поле подавления не сработают. А кронсы его поставят первым делом. А все остальное их оружие вообще бесполезно. Они просто не смогут приблизиться на расстояние его эффективного применения.
«Господин адмирал, разрешите?»
Старший аналитик развернулась в кресле лицом к командующему. «Что у вас, лейд-майор Лайс?» Адмирал с удовольствием перевел взгляд на стройную брюнетку, руководителя аналитической службы базы.
«В системе коричневого карлика LP-944-020 у нас есть учебно-тренировочная база планетарного десанта. Это 21 световой год от их звезды. Сейчас там проходят подготовку курсанты одного из региональных учебных центров. Там много разной техники, не самой новой, естественно. Но они учат будущих десантников по широкой программе, в том числе защите и удержанию захваченных плацдармов, и даже целых планет. Сил там сейчас не так много, но если собрать всех, включая постоянный боевой и инструкторский состав базы, наберется десантный полк со средствами усиления. Еще там есть эскадрилья аэрокосмических машин. Штурмовики, бомберы, истребители. Они тоже используются в тренировке десанта. Ну и транспорты, естественно, имеются.
И как быстро они могут прибыть на место?
Около 50 часов пути. Плюс погрузка и подготовка. Это все-таки не боевая часть. Потребуется время. Но они могут продержаться до подхода наших сил из рукава Ориона. Теоретически. Мы ведь не знаем точного состава флота кронсов.
Все равно бессмысленно, Лайс. Адмирал бросил еще один неприязненный взгляд на янтарный шар. Первый же контакт с аборигенами, и мы получим блокировку управления нашими кораблями в системе. А императору поступит нота от старших. Последствия вам всем хорошо известны.
Господин адмирал,
лид-майор Лайс позволила себе легкую улыбку.
Младший аналитик Эсла только что предоставила мне формально проходной сценарий нашего вмешательства.
Формально проходной? Не говорите загадками, лид-майор. Мне некогда разгадывать ваши ребусы.
Разрешите, младший аналитик сама доложит вам подробности.
Адмирал слегка кивнул.
Господин адмирал,
невысокая и очень молодая лид-лейтенант Эсла несколько смутилась, но быстро вернула себе самообладание.
«Нам не нужно вступать с ними в контакт. Мы можем действовать сами».
«Звучит невыполнимо, лид-лейтенант», — недовольно ответил адмирал. «В космосе мы их не остановим. Просто нечем. Силам десанта придется высадиться на планету, установить систему противокосмической обороны, развернуть компоненты противодесантной защиты». Это многие сотни единиц тяжелой планетарной техники. И вы считаете, что местные, обладающие какими-никакими технологиями и оружием, будут на это молча смотреть? И позволят нам вот так просто сесть на планету? Окружить их города непонятными им, но явно боевыми механизмами? Да они ударят по нам всем, что у них есть. Причем в упор, поскольку мы-то в них стрелять не будем, и воспрепятствовать их сосредоточению и выдвижению не сможем.
Господин адмирал.
Младший аналитик явно нервничала, но держалась, что вызывало у адмирала уважение.
«Они не будут стрелять первыми. Им сразу станет очевидно наше технологическое превосходство. И печальные перспективы конфликта для них тоже будут очевидны. Они ударят, только если мы загоним их в угол. А мы не будем этого делать. Наоборот, мы поведем себя максимально корректно. Низкие скорости приближения к планете и входа в атмосферу, отсутствие маскировочных полей, подчеркнуто бережное отношение к их инфраструктуре. Мы не должны повредить ничего построенного ими на поверхности и в космосе. Демонстративное отсутствие агрессии, но никакого контакта, полное игнорирование, никакой передачи информации. Пусть сами делают выводы. А потом? Потом прилетят кронсы, и все само встанет на свои места. Ну а для старших у нас есть сильный аргумент. Высадка на планету была нашим единственным шансом, поскольку боевых кораблей у нас в этом секторе, можно считать, нет. А десант может эффективно сражаться против флота, только опираясь на планету. Так что мера эта вынужденная, а контактов с местными мы не допустим.
Адмирал молчал долгие 3 минуты. На его лице почти не отражались следы внутренней борьбы. Он оказался в очень непростой ситуации. Бросить на растерзание кронсам 8 миллиардов человек и кислородную планету. Император этого не простит. Но для их защиты придется пройти по самой грани дозволенного и очень постараться не переступить эту зыбкую границу. Одна ошибка, и своими действиями адмирал навлечет на империю гнев старших. Император непогрешим. Всегда. Поэтому он и станет отдавать прямой приказ. А если все пройдет не так, на ноту старших придется ответить наказанием виновных. И он, адмирал Трий, первый кандидат в козлы отпущения. Наконец адмирал поднял взгляд на своих подчиненных и как-то очень спокойно и буднично произнес. Флотам С-7 и С-8 боевая тревога. 30-минутная готовность к выдвижению. Стационарный портал Альберео, Орион-117. Учебно-тренировочной базе ЛП-944-020 отмена всех текущих задач. Сформировать из личного состава базы, курсантов и всех прикомандированных подразделений сводный десантный полк. Готовность к выдвижению всеми имеющимися силами через 4 часа. Вектор — желтый карлик Ж2В. Контроль исполнения и детализация приказа — лид-майор Лайс. И откройте канал экстренной связи с главнокомандующим из моей каюты. «5 мая 2028 года. Москва. Район Строгино. Вой сирен гражданской обороны застал Виктора за ранним ужином. Не придав этому особого значения, проверки систем оповещения проводились достаточно часто, и жители мегаполисов к этому уже привыкли. Виктор все же на всякий случай включил на ноутбуке новостной канал. То, что он там увидел, заставило его вскочить и броситься к окну. Где-то совсем недалеко, в небе, происходило то самое, что передавали в новостях. Из окна его квартиры, расположенной на предпоследнем этаже недавно построенной кирпично-монолитной высотки, открывался замечательный вид в сторону Москвы-реки. Чуть за Красногорском, на высоте нескольких километров, висел огромный серо-стальной цилиндр. С виду гладкий, с зализанными краями. Цилиндр медленно опускался. Никаких следов работы двигателей, шума и других внешних эффектов не наблюдалось. Вокруг цилиндра велись несколько вертолетов МЧС и пара военных Ми-28Н, увешанных ракетами и пушками по самое некуда. Где-то выше в небе таяли инверсионные следы. Видимо, там летали перехватчики. Но помешать цилиндру снижаться или как-то его остановить никто не пытался. Сам аппарат вел себя мирно, опускался себе неспешно, нацелившись на обширное поле, где-то в треугольнике Ангелово-Красногорска-Полиха. Виктор было дернулся на улицу, сесть в машину и сгонять посмотреть на невиданное шоу. Но по трезвому размышлению решил остаться. Отсюда вид куда лучше, хоть и далековато, но есть неплохой бинокль, купленный еще отцом, большим любителем походов на природу и случайно прихваченный Виктором в новую квартиру при переезде. А шоу между тем продолжалось. Цилиндр завис метрах в 50 над землей. Сбегав за биноклем, Виктор приник к окну, а там было на что посмотреть. На поле кто-то был. Там стоял то ли трактор, то ли еще какая сельскохозяйственная сеялка-веялка. Виктор в этом не очень разбирался. И люди там тоже бегали. Как-то бессмысленно суетились, размахивая руками и что-то крича друг другу. Слов, естественно, слышно не было, да и выражение лиц не очень-то можно было разобрать, даже при максимальном приближении. Но что-то подсказывало Виктору, что используемая в этих выкриках лексика была далека от нормативной. Похоже, что-то сломалось, и быстро убраться из эпицентра событий ребята не могли, а бросать машину не хотели. Но ситуация разрешилась весьма неожиданным образом. Цилиндр завис точно над застрявшим сельскохозяйственным механизмом. Сеялка-веялка аккуратно приподнялась в воздух и начала вместе с цилиндром дрейфовать в сторону. В метрах 150 у кромки леса машина была столь же аккуратно опущена на землю, и цилиндр, не торопясь, отплыл обратно на середину поля. Оставшиеся на поле в одиночестве люди намек поняли правильно и с максимально возможной скоростью ломанулись прочь, в сторону места приземления эвакуированного механизма. А цилиндр пошел на посадку. Его нижний торец слегка трансформировался, раздавшись вширь и образовав некое подобие единственной широкой опоры, на которую цилиндр опустился. Его верхняя часть раскрылась лепестками техногенного цветка, открыв взору Виктора. Он не знал, как это точно называется и как это назовут специалисты, но это однозначно были пушки. Но не могло это нечто с таким хищным силуэтом быть ничем иным. В небе вокруг цилиндра началась истерика. Вертолеты МЧС дернули в стороны на максимальной скорости, прижимаясь к земле и стараясь скрыться в складках местности и за немногочисленными зданиями. Ми-28Н разлетелись в разные стороны, заходя на цилиндр с противоположных направлений. Что делали перехватчики высоко в небе, видно не было. Но, думается, в стороне они тоже не остались. Пришелец же продолжал вести себя с олимпийским спокойствием. Четыре коротких ребристых ствола подчеркнуто медленно развернулись в противоположную от центра Москвы сторону, задрались в небо и замерли в неподвижности. В нижней расширенной части чужого корабля одновременно открылись четыре прямоугольных люка. Из них выдвинулись короткие аппарели, по которым выплыли четыре пары сравнительно небольших механизмов. Они быстро, но без спешки и суеты, окружили цилиндр кольцом и опустились на грунт. Из крыши каждого из механизмов выдвинулись телескопические фермы с ажурными конструкциями на концах. Такой же агрегат, но раза в два длиннее, выдвинулся из цветка на макушке цилиндра. Пространство вокруг места посадки подернулось легкой рябью, и над чужим кораблем возникла почти прозрачная полусфера радиусом метров 70-80. Пилоты боевых вертолетов, надо отдать им должное, быстро оценили обстановку. Как только стало понятно, что стрелять в них прямо сейчас никто не собирается, они сменили курс и вместо угрожающего захода на цель заложили пологий вираж вокруг объекта. К непонятной зыбкой полусфере они старались не приближаться. А по Волоколамскому шоссе в сторону Красногорска неслись, воя сиренами и сверкая мигалками, машины милиции, скорой помощи и пожарных. Государственная иммунная система реагировала на чужеродный раздражитель в классическом стиле. Не знаешь, что делать, действуй по уставу. Москва. Подземный правительственный противоатомный бункер. Зал оперативного управления. 5 мая 2028 года. 23:00. К настоящему моменту Москва, Петербург и Новосибирск окружены по периметру цилиндрическими механизмами пришельцев. Предположительно, это универсальные орудийные установки. Аналитики считают, что они могут работать против орбитальных целей. На каждый город приходится от 6 до 10 объектов. Никакой активности с момента посадки не проявляют. Мы оцепили места приземления частями полиции и военных. Наши попытки вступления в контакт полностью игнорируются. Попытки приблизиться к объектам не удались из-за сопротивления защитного поля, прикрывающего места посадки.
«Такие попытки предпринимались?»
В голосе президента послышалось удивление, явно смешанное с недовольством такой опрометчивой инициативой. До прибытия полиции и военных местные жители, случайно оказавшиеся рядом, предпринимали необдуманные попытки контакта с пришельцами. К счастью, никто не пострадал. Опрос свидетелей показал, что при контакте с полем возникает быстро нарастающее сопротивление, которое уже через 10 сантиметров становится непреодолимым ни пешим человеком, ни движущимся автомобилем.
Эти идиоты пытались таранить поле?
Ну, таранить — это слишком сильно сказано. Пытались проехать на внедорожнике. Подъехали. Остановились у границы. Тихонько уперлись в поле. Отключили антипробуксовочную систему и стали плавно давить на газ. Ничего толкового не вышло. Продвинуться не удалось. Реакции с той стороны не последовало.
Стрелять в их сторону, я надеюсь, никто не додумался?
У нас нет. А в Ираке нашлись энтузиасты. Какая-то банда пыталась атаковать один из объектов в окрестностях Багдада. Применяли стрелковое оружие, а также станковые пулеметы и гранатометы, установленные на джипах. Поле не пробивается. Визуально слегка колеблется, принимая попадание. Никакой реакции со стороны объекта.
И долго они так упражнялись?
Не очень. Правительство так перепугалось, что бросило туда все имевшиеся в округе войска. Банду смели за несколько минут. Сначала обработали с вертолетов, а потом раскатали танками. Их туда чуть не полк пригнали. Ну и напоследок прошли мелкой гребенкой с помощью спецназа. Сейчас все эти объекты окружены армией. Причем к объектам войска развернуты тылом, демонстративно.
Разумно. Что с орбитальной группировкой пришельцев?
Почти все сели на планету. На орбите наши комплексы фиксируют около 100 объектов. Все наши орбитальные объекты целы. К МКС приблизилось 6 их кораблей. Окружили станцию и накрыли сферическим полем. С китайской станцией Тяньгун-4 они поступили аналогично.
Куда приземлились остальные?
Практически все их крупные корабли, классифицируемые нами как транспорты, сели в свободных от нашей инфраструктуры районах и высадили по 5-7 десятков единиц техники. Поставили защитные поля. Часть техники осталась при транспортах. Мы полагаем, для охраны. Остальные выдвинулись в районы между крупными городами. В небе появилась их авиация, но немного. Над нашей территорией засекли не больше 30 единиц. Скорости гиперзвуковые. К нашим военным объектам не приближаются. На сближение с нашими самолетами не идут. От попыток сближения с нашей стороны не уклоняются, но на актуальные попытки привлечения внимания не реагируют.
Что-то еще важное есть?
Мелочи, но существенные. При посадках кораблей и последующем выдвижении техники чужаков было 9 случаев повреждения нашей инфраструктуры. Разрывы высоковольтных кабелей, повреждения построек и трубопроводов. Все инциденты носили явно непреднамеренный характер. Обычное дело при таком массовом перемещении тяжелой техники. Так вот, Во всех случаях они сразу же устранили все повреждения. Подогнали какую-то специальную технику и все восстановили. Материалы при этом использовали свои.
Есть какие-то выводы или соображения? Что им нужно у нас?
Выводы сугубо предварительные. Аналитики работают.
Генерал, к нам с неба свалились 800 чужих кораблей. Военных кораблей. Что заставляет сильно нервничать. Они высадили десант, что тоже не может нас радовать. Мне нужно принимать решение. Прямо сейчас. Да, они не нападают на нас, но демонстративно игнорируют наше присутствие. Это наша страна, наша планета, в конце концов. Что им здесь надо? Кто они такие? Мы их не звали.
Товарищ главнокомандующий, достоверность выводов может быть невысокой.
Не тяните, Иван Семенович, озвучивайте вашу версию.
Не совсем мою версию, но... В общем, с высокой вероятностью они готовятся к бою. Причем к очень серьезному бою. Но не с нами. И еще важный момент. Они нас игнорируют, но при этом собираются нас защищать. Похоже, они для этого и прилетели. Вся их схема высадки, системы противокосмической обороны вокруг наших городов, защитное поле вокруг орбитальных станций. Все говорит за эту версию. Кто-то должен появиться третий. И очень скоро. И он будет бомбить или обстреливать наши города и, возможно, высадит десант.
Есть предположение, почему они не вступают с нами в контакт?
Никаких внятных версий. Отдает полным бредом. Если только предположить, что они ограничены какими-то правилами или законами. Но это очень зыбко. Хотя похоже, что они скорее не могут с нами общаться, чем не хотят этого делать.
Товарищ главнокомандующий.
Доклад генерала был прерван одним из операторов.
Срочная информация. Это люди. Есть видеозапись с места событий. Включайте.
На большом демонстрационном экране появилась картинка с изображением одной из цилиндрических башен с пушками, нацеленными в зенит.
«Это под Петербургом, в районе Красного села», — прокомментировал оператор.
Сквозь легкое дрожание воздуха, обозначающее границу защитного поля, неплохо просматривалось внутреннее пространство защищенного периметра. В нижней части башни открылось отверстие, через которое ранее вышли малые механизмы, установившие защиту. Прошло 10 секунд, и по аппарели спустились двое — молодой парень и еще более молодая девушка. По оперативному залу пронесся отчетливый вздох облегчения. Люди. С людьми хоть понятно, как договариваться. Может быть. Одеты чужаки были в одинаковую форму серо-черного цвета. Именно в форму. Это не вызывало сомнений. Больше всего поражал их возраст. На вид парню можно было дать лет 16, а девушке вообще 14-15. Старательно не глядя на многочисленное оцепление, обалдело стоявшие с упавшими челюстями, они прошлись вдоль периметра защитного поля, подошли к каждому из малых механизмов, около двух из них они задержались. Парень несколько раз ткнул пальцем в неразличимые на съемке кнопки и сенсоры, потом парочка, не торопясь, вернулась в башню.
«Меня не оставляет ощущение, что это спектакль», произнес с усмешкой генерал. «Типа выйти из машины и задумчиво постучать по колесам».
«Хорошее сравнение», — президент тоже улыбнулся. «Это действительно демонстрация для нас, чтобы понимали, с кем имеем дело. Никакой другой необходимости выходить у них не было. Наверняка весь контроль можно проводить дистанционно».
«Несколько удивляет их возраст».
«Ну, мы же про них ничего не знаем. На сколько лет они нас обогнали? 200?»
«Специалисты, если футурологов можно считать такими, утверждают, что от 130 до 170.
Акселерация, раннее развитие, продвинутые учебные методики. Но это сейчас не важно. Нам надо как-то на все это реагировать. Мне нужны конкретные рекомендации».
Генерал развернулся к главе аналитиков, полковнику Семенову.
«Сергей Ильич, какова ваша оценка обстановки на данный момент?»
«Весьма пессимистичная оценка, товарищ генерал. Они не могут нас защитить. Их слишком мало. Сил чужаков явно недостаточно для прикрытия планеты. Они размазали свои средства противокосмической обороны на прикрытие только самых крупных городов. И все равно их не хватило. В космосе, по крайней мере, в пределах действия наших сканеров, кораблей совсем немного. Наземные силы тоже вряд ли способны остановить массированный десант. Мы, конечно, не знаем, какими силами располагает потенциальный противник, но оборона чужаков зияет дырами».
Пояс астероидов в 3 астрономических единицах от коричневого карлика LP-944-020. 20,9 световых лет от Солнца. Учебная база планетарного десанта Империи людей. Час после начала вторжения. Бардак нарастал лавинообразно. Свалившийся как снег на голову приказ адмирала Трия произвел на высшее руководство базы непередаваемый эффект семиведерной скипидарной клизмы с патефонными иголками. Вполне, в общем, адекватный на своем месте начальник учебной базы генерал Кентий оказался совершенно не готов к тому, чтобы в считанные часы собрать из курсантов и инструкторов некое подобие десантного полка и сходу бросить его в бой. Нет, подобная ситуация жесткого форс-мажора, который заставит личный состав базы и весь временный контингент курсантов вступить в сражение с неожиданно появившимся врагом, теоретически рассматривалась. В недрах баз данных даже существовали планы действий на этот случай. Но в них предполагалось отражение внезапной атаки учебной базы, вывалившимся из изнанки пространства кронцами. Никто даже подумать не мог о том, что вот так собрать все и всех в кучу, рвануть куда-то за 20 световых лет и уже там организовывать оборону планеты, населенной непонятными аборигенами. В итоге, по извечной армейской традиции, жесткая накрутка хвостов быстро спустилась вниз по линии подчиненности от генерала вплоть до последнего сержанта. А поскольку к такому готов не был никто, базу охватила гремучая смесь понимания, что надо срочно куда-то бежать. С далеко не полным пониманием, а, собственно, куда именно. Лейтенант Корра искренне сочувствовала командиру базы и его офицерам, но в душе благодарила судьбу за то, что организация всего этого действа ее почти никак не затрагивает. Будучи пилотом аэрокосмического истребителя, она не входила в штатный состав базы. Их эскадрилья была временно прикомандирована к десанту для помощи в решении учебных задач. Своего рода отпуск без отрыва от службы. Кто же знал-то? В итоге Корра со стороны наблюдала за проносящимися во всех направлениях офицерами-инструкторами, хаотическими эволюциями боевой техники и бесконечными перемещениями колонн курсантов под руководством озверевших от противоречивых команд младших командиров. Погрузка на транспорты шла полным ходом. «Любуешься мучениями десантуры?» — спросил мастер-лейтенант Крей, незаметно появившийся за спиной Корры. Кора не стала оборачиваться. Крей давно имел на нее виды и не скрывал этого. Не то чтобы он был чем-то плох, но Корре он не нравился, и она уже не раз давала ему это понять. Однако это не помогало. Но совсем ничего не ответить она все же сочла невежливым.
«Ничуть. Парням не повезло. Всяко бывает. Но в этот раз они уж очень качественно вляпались».
«Не только они. Мы в похожем положении. Разве что не носимся, как в попу ужаленные. Ты в курсе, что мы летим вместе с ними?»
«Конечно. Из этого тут никто не делает секрета».
«Тогда ты должна понимать, какое приключение нас с нетерпением ожидает. Кронцев втрое больше, чем нас, а то и вчетверо, если сканеры засекли не всех».
«Ну, это нормально. Они ведь отстают от нас в развитии лет на 30-40.
Да, отстают. От наших последних образцов вооружений. А ты вспомни, что есть на этой базе. Это же парк учебных машин. Да еще десяток боевых роботов последних моделей. Надо же курсантам показывать, что ждет их в боевых частях. Но все остальное — предыдущие поколения или даже еще более старые машины. А кто ими будет управлять? Более-менее новые модели посадят инструкторов, остальное достанется курсантам. Боевого опыта у них нет. Машины старые. Кронцы, между прочим, отстают от нас в большей степени в космической, а не в наземной технике. А в космосе-то нам их встретить как раз и нечем. Ну, почти. Все ПКО будут отражать орбитальные удары. Десант встретить будет, считай, некому. И вся драка переместится на планету. А наша эскадрилья будет прикрывать десантуру в этой наземной вакханалии. У нас всего 32 машины. Штурмовики и бомберы нам не помогут. У них свои задачи. Вот и считай. В 4000-м флоте вторжения у кронцев аэрокосмических истребителей будет не меньше 300. 1 к 10.
Нам ведь нужно их просто задержать до подхода флота из рукава Ориона и не дать растереть в порошок местных. Это несколько упрощает дело.
Наоборот. Защита местного населения и инфраструктуры отнимет кучу сил и привяжет нас к защищаемым объектам.
Крей, не грузи меня своими сомнениями. Это ничего не изменит. А идти в бой с поганым настроением я не хочу. Давай закончим этот разговор.
Как хочешь, — Крей пожал плечами. Тогда, может быть, пойдем в баре посидим? Все равно до нашей погрузки еще часа два бездельничать. Наших птичек будут цеплять на внешнюю обшивку транспорта в последнюю очередь.
Нет, Крей, я лучше истребителем займусь. Попинаю техников, чтоб прогнали все тесты еще разок. А то в последнем вылете система наведения странно себя вела.
Москва. Подземный правительственный противоатомный бункер. Зал оперативного управления. 6 мая 2028 года. 7 часов 15 минут. Президент помассировал лицо руками. Стало чуть легче. Поспать удалось меньше 3 часов. Ситуация становилась все более угрожающей.
Иван Семенович.
Президент предпочел обратиться к министру обороны по имени-отчеству.
«У вас есть предложение по использованию наших вооруженных сил в сложившейся ситуации?»
«Главная неприятная новость в том, что, похоже, самое сильное наше оружие мы применить не сможем. Только что получено сообщение из Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Они установили изменение некоторых фундаментальных физических констант. Похоже, это произошло под воздействием некоего поля, генерируемого кораблями чужаков. Ни наши, ни натовские ядерные боеприпасы штатно не сработают.
Это не неприятность, генерал. Это огромное благо.
На лице президента обозначилось явное облегчение.
Вы понимаете, что я был уже готов отдать приказ об эвакуации городов? Мы ведь ждем ударов из космоса. Теперь у нас есть информация о том, что ядерного удара мы можем не бояться. Я подозреваю, что это чужое поле прикроет нас и от других, еще неизвестных нам видов оружия массового поражения. Иначе не было бы смысла его включать. Теперь население можно оставить в городах и сосредоточиться на их защите.
Возможен еще химический или бактериологический удар.
Вот этим пусть займутся МЧС и части гражданской обороны. А нам нужно прикрыть войсками наиболее опасные направления. Вот только где они, эти направления, товарищ министр обороны?
Мы считаем, что нужно закрыть нашими войсками уязвимые точки, на которые у чужаков не хватило сил. Например, у них полностью отсутствует прикрытие их башен ПКО от атаки с земли. Надо организовать полноценные многослойные рубежи обороны на подступах к башням с выделением подвижных резервов, замаскированными позициями противотанковых средств.
Избавьте меня от подробностей, генерал. Для этого у меня есть вы. Идея мне понятна. Что еще, кроме башен, вы хотите прикрыть?
Крупные города, узлы дорожной сети, промышленные районы. Нужно вывести войска из мест постоянной дислокации, развернуть и замаскировать. Естественно, с учетом текущего размещения войск чужаков. Вот подробные, насколько это оказалось возможным, планы развертывания. По команде генерала на демонстрационный экран вывели карту России с обозначенными маршрутами выдвижения войск и местами их сосредоточения. Кроме того, у чужаков мало авиации. Это сразу бросается в глаза. Нужно использовать силы нашей ПВО для защиты от наземных войск. Пару минут президент внимательно рассматривал карту и молчал. Потом перевел усталый взгляд на министра обороны и тихо спросил.
«Иван Семенович, а что вы думаете об эффективности всех этих действий?»
Министр обороны ответил не сразу. Сначала он бросил взгляд на карту, на экран своего ноутбука, и лишь затем, собравшись с мыслями, произнес. «Я не знаю, товарищ главнокомандующий. Я понимаю, что потенциальный враг намного сильнее нас, возможно, на порядок сильнее. Но мы должны попытаться его остановить совместно с чужаками. Только в этом я вижу наш шанс. И в этом же наш долг перед страной, которой мы служим, как бы пафосно это ни звучало». Президент с трудом подавил тяжелый вздох.
«Я вас услышал, генерал. Ваш план утвержден. Приступайте к выполнению».
Москва. Район Строгино. 6 мая 2028 года. 11 часов 30 минут. Виктор пил кофе и смотрел новостной канал на ноутбуке. Репортажи в режиме нон-стоп со всего мира заваливали аудиторию видеоматериалами о перемещениях пришельцев и бесконечными комментариями, уже ничего не добавлявшими к пониманию происходящего. Рано утром вышло экстренное обращение президента. Слушать его было грустно. За стандартными фразами про принимаемые меры, приведение в боевую готовность, сохранение спокойствия и ситуацию под контролем чувствовалась растерянность и полное непонимание происходящего. Чужаки, мягко говоря, удивляли и сбивали с толку своим странным поведением не только обычных граждан, но и власть придержащих. Обратили на себя внимание слова об отсутствии агрессии со стороны гостей из космоса. И настоятельная рекомендация не пытаться вступить с ними в контакт против их воли. И не совершать никаких провоцирующих действий. Ну и постоянно крутили видео с парнем и девушкой, прогуливающимися вокруг своего цилиндрического корабля. Надо же, все-таки люди. Уже радует. Родителям Виктор позвонил сразу. Связь, на удивление, работала без сбоев. Хотя в такой ситуации должна была возникнуть просто бешеная нагрузка на сети сотовых операторов. Папа с мамой решили уехать на дачу, пока ситуация не прояснится. Виктор счел это разумным. 30 километров по Минскому шоссе не расстояние. Если что, он к ним подскочит. Да и места там вполне цивилизованные. Ближе к 12 зазвонил смартфон. Мелодией для нераспознанных номеров. Виктор принял звонок. «Капитан Вершинин?» От неожиданности Виктор чуть не выронил телефон. Давненько к нему так не обращались. 6 лет уже как. С тех пор, как уволился с действительной службы в запас. После небольшой паузы он все же ответил. «Да, это я. Капитан запаса Вершинин. Чем обязан?» Слово «запаса» Виктор выделил голосом. «Полковник Щепетов», — представился позвонивший. «Капитан, вы новости смотрите?» «О каком запасе вы говорите? Вы мобилизованы. Через час за вами придет машина. С возвращением на действительную воинскую службу, товарищ капитан!» Час прошел как в тумане. Руки, однако, помнили, что в таких случаях нужно делать. Долго собираться не пришлось. И когда раздался звонок в дверь, Виктор уже был полностью готов. Неразговорчивый старшина проводил его до не слишком нового, но еще вполне крепкого армейского микроавтобуса. Жизнь вновь совершила резкий и неожиданный поворот, как всегда забыв предупредить пассажира.